Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 24 апреля в городе Москва, 13 часов 1 минута. Теос продолжает свою работу, вещание. У микрофона Алексей Клименко. Я готов начинать Переделкино. Вот, сегодня хочется какими-то своими мыслями про Пасху поделиться. Меня потрясает вообще, как природа быстро реагирует на тепло. Потому что как-то быстро все начало зеленеть, зеленая травка, появились кое-где цветочки, там верба прямо набухла, такая здоровая стала, листочки уже на некоторых деревьях появляются. Сегодня я замечательно шел, нежась на солнце, поедая мороженое, вот, получаю от этого море наслаждения. Вот перед домом у меня школа, и там футбольное поле огромное, у детей проходит физкультура, и там смотреть, как вот дети нежатся на солнце, на траве, просто какое-то счастье. Так же, как мы наблюдаем какие-то замечательные вещи, которые трогают нашу душу. Ну и асфальт, конечно, появился свободный для написания здесь, прямо перед входом в студию. Написано: «Маша, я тебя люблю», а потом рядом ответ: «Маша, Сережа, я тебя тоже». И вот идешь так, вот радуешься солнышку, читаешь: «Я тебя люблю, я тебя тоже». И прям хорошо так на душе становится, заходишь в студию. Вот это все прекрасно. Вот, и знаете, я как-то выбираю для себя сознательно или несознательно каких-то своих собеседников. Вот на Рождестве у меня был Борис Гребенщиков, как-то так вот получилось, с его творчеством, с его мыслями, они мне очень помогли, песни его, чтобы какие-то вещи для себя сформулировать, а здесь в пасхальную пару сначала это был Пастернак и его «Доктор Живаго», я отложил перечитывание «Живаго» на отпуск, который в мае будет, но вот Данте, еще такой товарищ, подвернулся с его божественной комедией, Ольгой Седоковым. Ну и как-то вот сегодня появился Франциск, и вот у него есть несколько таких вот вещей знаковых для меня, которыми я хочу поделиться. Вот, это об истинной и совершенной радости, одно его такая вот записочка, а вторая записочка – это послание министру, брату Н, человеку, который будет руководить орденом после того, как Франциск уйдет. И вот эти два таких вот широких мазка, я бы сказал, зрелого Франциска Азисского, помогли мне очень как-то вот сформулировать, что ли, очень быстро и коротко для себя какие-то такие, знаете, маркеры. Потому что не знаю, как вы, но вот после всего, что было на Пасху, на Западную, да, вот на сегодняшний день 321 погибший на Шри-Ланке, причем так интересно получилось, ну, я принимал участие в международной пасторской переподготовке в Америке, у нас были студенты оттуда, и вот студенты переслали, ну, скажем так, в Далласскую семинарию молитвенные просьбы, и вот то, за что они просили молиться, меня потрясло, потому что там было, с одной стороны, такое вот кроткое прошение о том, чтобы все-таки власти как-то этот вопрос фундаментального терроризма, связанного с исламом, решали, но в общем и целом они просили за утешение близких, за веру, за укрепление церквей. Сегодня в Фейсбуке, по-моему, Виталий Занин, он повесил тоже фотографии и очень интересный перевод обстоятельств, в которых произошел взрыв в одной из церквей. Что детям в воскресной школе задали такой вопрос очень интересный. Ну, они бы умерли за Христа? Дети ответили «да». Вот, и они пошли в главный храм от своей воскресной школы, и придя туда, через несколько минут раздался взрыв, и многие из этих детей погибли. Вот, и, конечно, в таких обстоятельствах как-то это все очень непросто. Потом мы знаем, что в Петербурге перед Пасхой вломились в дом к пастору четверо человек в масках. Слава богу, что не было его и жены, и детей. Они его мучили, одевали пакет на голову, пытали. И как он говорил, пастор, что для меня очень важно было в последний момент своей жизни привести еще кого-то ко Христу. Я рассказывал им о Спасителе, они меня били. Понимаете, вот есть что-то такое вот для ума непостижимое в таких событиях, что, с одной стороны, мы отдаем себе отчет, что мир действительно полон несправедливости, и в мире, в котором распяли Иисуса Христа, может произойти все, что угодно. Вот. И в этом мире, да, в мире, слава Богу, что следствия все-таки, а не причин, могут взрывать храмы, избивать и грабить священников, поджигать храмы, кого-то там невинно обвинять, но в то же самое время, в том же самом мире есть люди, которые внутренне целые, которые не поддаются злу, которые любят других людей. Вот был сейчас конгресс всех, и я там узнал, я не знал об этом, честно говоря, что в Северной Корее собрание некоторых церквей подпольных, потому что это там под запретом, проходят в канализационных коллекторах. Я, честно говоря, себе даже представить это не могу, как можно проводить богослужение. Да, вот в канализационном коллекторе со всем, там сказать, многообразием запахов, грязи, насколько нужно стремиться к каким-то вещам, ну, для меня вот в таком залоге непонятном, да, вот христианским, настоящим, чтобы быть на это способным, так же, как и первые, мы знаем, собрания, там, римских общин проходило в катакомбах, ну, на кладбище, скажем так, да, вот в пещерах, где хоронили умерших. Как можно одновременно оставаться слабым, потому что, ну, мы понимаем, что слабость, может быть, это большое благо, которое есть у нас в борьбе со злом, потому что тогда бы стало 2, 3, 4, 10... сотня зла, да, и мы, как верующие люди, остаемся слабыми в этом материальном мире, чтобы победить внешнее зло и несправедливость, но в то же самое время оставаться достаточно сильными и свободными, чтобы любить людей, творить новую реальность и выбирать исповедническую смерть, как, например, писал там Аверинцев или Ольга Седокова, об учениках-исповедниках, что это были свободные люди, достаточно сильные, чтобы идти против государства. Да, вот как Солженицын, как Махатма Ганди, например, да, вот я уже от себя там добавляю, как три наших исповедника в Оптиной пустыне, да, которые сотворили свою смерть в пасхальное утро, то есть... Есть вещи, которые обычному, такому вот прагматичному, эгоистичному, нацеленному на благосостояние и комфорт уму, ну, не поддающиеся. И именно этого хочется искать, ну, мне, по крайней мере, в пасхальную такую пору. Я всегда пользуюсь этим таким вот моментом праздничным для того, чтобы какие-то такие вот размышления для себя... сформулировать, и вот в эту предпасхальную пору я сформулировал три такие вот вещи, которые, ну, скажем так, служат мне маркером и служили, наверное, другим людям маркером, чтобы одновременно быть и мистиком, и практиком, быть погруженным в современную жизнь, да, вот большого города, и в то же самое время внутренне в ней не находиться. И вот я думаю, что у Франциска Азизского есть вот в этих двух небольших таких вот произведениях, про которые я говорил, намеки на это. Ну, давайте, может быть, прочитаем вот первое, потому что тезис, который я для себя сформулировал так, это любовь к Богу и сыновство. Без всякого упоения гордостью за духовные свершения. Это то, что в Евангелии от Луки в 10 главе Спаситель говорит ученикам, 70 ученикам, которые шли возвещать Царствие Божие, да, они возвращаются к Спасителю, и Спаситель говорит им, что, друзья, не радуйтесь, что бесы повинуются вам, а радуйтесь, что имена ваши записаны в книге жизни. Ну, честно говоря, это такая вот, даже одного этого тезиса хватит, чтобы о нем думать и думать. Потому что мы знаем, Иисус никогда не говорил ничего не значащих слов. И в такой радикальной фразе, ну, содержится очень-очень многое. Особенно если вот сейчас мы вникаем в Страстную неделю, что происходит в Страстной неделе, да, что человек, который изгонял бесов, человек, который возвращал из смерти в жизнь, да, там, дочь Иаира, Лазаря. Человек, которому повиновались духи, которые стоят за всеми несправедливостями, злом и коварством, ну, вот той системы религиозно-политической, в которой находился Спаситель, да, потому что мы понимаем, это же не просто так вот люди такими злыми стали и все это придумали. Спаситель, так он идет в эти дни, он обладает огромной внутренней свободой, он обладает огромной любовью, он совершает потрясающие поступки, о которых чуть позже мы поговорим, но в то же самое время он становится совершенно бессильным и неспособным так вот по-человечески сбросить оппозицию, но он воплощает, наверное, вот эту совершенную радость, о которой писал Франциск Азизский. Мне очень нравятся обстоятельства, как это было написано. Да, вот. Франциск резко подозвал брата Льва и говорит ему: «Брат Лев, пиши». Тот отвечает: «Говори, я готов». «Пиши, — говорит Франциск, — что такое истинная радость? Вот приходит к нам гонец и объявляет, что все ученые-богословы Парижа вступили в наше братство. Пиши, не в этом истинная радость. Если вступят в наше братство все прелаты из Альп, архиепископы и епископы, и не только они, но и сам король французский, и сам король британский, пиши, не в этом истинная радость. Если придет к тебе весть, что братья мои отправились к неверным и всех до единого обратили к истинной вере, или что мне послана от Бога такая благодать, что я недужных исцеляю и творю великие чудеса, все же говорю тебе, во всем этом нет истинной радости». Но в чем же тогда истинная радость? Вот поздно ночью возвращаюсь я из Перуджи и прихожу сюда. А зима ненастная, и такая стужа, что вода замерзает и висит сосульками по долу рубахи. И колотят они мне по ногам без конца, так что уже кровь сочится из ссадин. И вот иззябнув, весь в грязи и во льду, подхожу я к воротам и долго-долго стучу и зову. Наконец выходит кто-то из братьев и спрашивает: «Кто там?» Я отвечаю: «Брат Франциск». И он говорит: «Иди отсюда, не время шататься, «Не пущу, а я не отступаю, стучу». И тогда другой брат отвечает: «Иди отсюда, ты ведь невежда и простец. Можешь к нам больше не приходить, мы уже такие, что в тебе не нуждаемся». А я не отхожу от ворот и опять прошу: «Христа ради, примите меня на одну эту ночь». Он отвечает: «И не думай, иди себе в приют к крестоносцам, там и спроси. Так вот, если во мне найдется терпение, и я от всего этого не смущусь, вот говорю тебе, в этом и есть истинная радость, и в этом истинная праведность и спасение души». Вы знаете, друзья, я могу вам сказать сразу, к этой истинной радости я не имею никакого отношения. Ну, может быть, там, если сильно поднапрячься, то какое-то отношение иметь буду. И здесь, конечно же, дело не в том, что для того, чтобы войти в радость, нужно долго унижаться и позволять другим людям вытирать о нас ноги. Мы говорим же о том, что Франциск человек, ну, состоявшийся, да, он возглавляет духовный орден, он пользуется огромным авторитетом, он получил благословение папы на то, чтобы орден заработал, и вот со всем своим, как бы, величием, да, ну, так вот говоря, духовного положения, он говорит о том, что когда простой монах ему не оказывает должного уважения, любви и сострадания, вот если в его сердце останется любовь, если он останется, да, вот в этой радости того, что Бог ему отец и он его сын, это те радости, в которых Иисус провел все свои земные дни жизни, вот если эта его радость сохранит, то тогда действительно он является человеком, познавшим радость, познавшим Бога. Я еще раз прочитаю Луку 10 главу 20 стих, потому что, на мой взгляд, это потрясающие слова. «Но радуйтесь не тому, что духи вам подчиняются, а тому, что ваши имена записаны на небесах». Причем же как? Потом в этой притче, в этой главе 10 Евангелия от Луки история продолжается, и там появляются люди-книжные, которые начинают задавать Иисуса вопрос о вечной жизни. Иисус отвечает им, рассказывая притчу о добром самарянине, самаритянине, да, вот человеке, с которым иудеев было очень-очень много сложностей всяких и нестройностей. Но дело сейчас не в этом. Действительно, понимаете, вот в такие пасхальные дни, особенно вот в Страстную неделю, да, Великую среду или Страстную среду, когда мы ощущаем свою вот эту немощь именно духовную в том, что когда люди не обращаются с нами, как мы думаем, мы этого заслуживаем, да, вот наша духовная жизнь полностью рассыпается. Спаситель, в общем и целом, все свои земные дни провел в таком состоянии, когда люди его не понимали, не ценили, его собственные ученики его не ценили, да. Когда Петр говорит ему в Евангелии от Матфея в 16 главе, что «ты сын Бога живого», Иисус говорит: «не плоть и кровь открыли это тебе, но Отец мой Небесный». И были совсем немногие моменты, когда Иисуса ценили, как заслуживает просто добрый, щедрый, любящий, мудрый человек-учитель, да, что уж говорить про все остальное. И, наверное, вот чем дальше мы верим, тем глубже мы осознаем вот эту удивительную, наверное, перспективу поклонения, прославления и благодарения Богу за то, кто Он есть. И чем глубже мы это осознаем, тем глубже мы осознаем свое сыновство, даже если, ну, скажем так, практической какой-то пользы или выхлопок, да, как сегодня говорят, оно нам не приносит, потому что это не должно быть с этим связано. спасение нашей души, а не какие-то внешние факторы должны быть для нас приоритетными. Сохранять себя в любви Божией, сохранять себя в чистоте Божьей, сохранять себя в благословении Божьем, да, потому что блаженны чистые сердцем, они Бога узрят, говорит нам Нагорная проповедь. И вот это первый такой, наверное, маркер для меня, который отличает зрелого христианина от незрелого, это вот способность наслаждаться и жить какими-то вот этими внутренними вещами, погруженностью в Бога, в Божью любовь, в Божьи какие-то великие вещи, направленные не на внешние какие-то эффекты, аффекты, влияния, достижения, а прежде всего на то, чтобы мы лишний раз не были выбиты вот из этого удивительного величия, которое нам даровано Богом, что мы стали сопричастниками божеского естества. И чем глубже наша сопричастность этому божескому естеству, тем больше и дальше мы удаляемся от господствующего в мире растления похотью, да, вот того, что Иоанн описывал в первом послании своем во второй главе, что похоть очей, похоть плоти и гордость житейская, в этом нет, как он говорит, любви отчей. И вот выбить нас из любви отчей, мы окажемся в этих, так сказать, страстях. И поэтому вот в каком-то смысле я сегодня продолжаю тот разговор, который мы с Андреем Михайловичем начали в прошлый раз. Понимаете, ведь самая, наверное, большая сложность в духовной жизни – это преодолеть наше эго. Эго – это как такой вот собиратель-хомяк такой, да, который себе постоянно набирает благо, удовольствие, развлечение, влияние. И когда мы встречаемся вот с этим путем Спасителя, да, вот, который очень ярко виден, вот великие вот эти дни страстные, вот тут-то наш ум практически становится парализованным, потому что вот такая картина, она как-то не вяжется с тем, что мы хотим стать влиятельными, успешными, такими, да, вот социальными, или как там, светскими львами и львицами, звездами Инстаграма и других социальных сетей. Хотя в этом, наверное, ничего плохого нету, тот факт, что не хватило ума и сил получить образование, получить профессию и мудрости, зарабатывать денег, это великолепно. Но все же, если мы говорим о христианстве и о каких-то предельных его точках, да, вот такие материальные блага не должны ставиться во главу угла, хотя, наверное, ну давайте так, по-другому скажем. Это очень важно. Опираясь на божественную мудрость, достигнуть какого-то достатка. Да, вот об этом книга притч, наверное, во многом. Практическая реализация божественной мудрости и чистоты. Да, вот это преодоление глупости, преодоление законов разрушения, преодоление запутанности каких-то вещей. И это очень важно, наверное, пережить, когда в нашей жизни все налаживается. Вот. Мне очень нравится говорить об этом как о жизни, в которой не требуется никаких чудес. Когда у нас все, ну, все хорошо, у нас есть работа, у нас есть семья, все наши близкие здоровы, у нас есть какие-то механизмы защиты и преодоления сложных жизненных ситуаций в виде финансов, в виде друзей, в виде там, общины, я уже не знаю, у кого как, в виде там, силы нашего рода. И вот когда мы выходим в эту сильную позицию, по милости Божией, это прекрасно, но очень важно, наверное, пойти дальше. Как это делал Иосиф Аримафейский, как это делал Никодим, как это делали, да, вот два мудрых человека в Евангелии от Матфея в 13 главе, который нашел клад, да, закопал его обратно, пошел, продал все, что есть, купил поле, на котором этот клад находится, и взял клад себе. А другой человек увидел жемчужину, продал все, что у него есть, чтобы эта жемчужина стала его достоянием. Да, и вот этот вот мотив поменять нашу сильную человеческую позицию на какое-то духовное сокровище, это очень важный мотив, потому что на самом деле тот факт, что мы там в этом мире имеем какое-то место, это потрясающе, это прекрасно, слава Богу, если мы еще становимся каким-то, знаете, человеком, через которого проникает в этот мир социальная справедливость, добро, любовь, забота, какая-то стабильность, какая-то надежда, это уже, ну, миссионерские перспективы появляются у нас. Но это не может быть предельной такой вот целью, наверное, в духовном мире. И вот побеждается вот это наше накопительство, да, вот духовный хомячизм, наверное, все-таки милосердием. И вот второй маркер для меня – это милосердие. Причем милосердие, ну, нерациональное совсем, как в притче о добром самарянине. Потому что именно этой притчей Иисус отвечает вот таким правильным людям, книжным, что нужно делать, чтобы иметь жизнь вечную. Он говорит: будьте милосердными. И это вот такая радикальная любовь, которая просто разрывает мир эгоизма, пафоса, мир расчета. Это радикальная любовь или жертвенность, да, ну давайте будем называть это милосердием, с которой Мария растрачивает благовоние и помазывает Спасителя. И это радикальное милосердие и жертвенность, когда Спаситель всей земли, Бог этого мира, Создатель, берет, опоясывает себя передником и моет грязные ноги людей, своих последователей, которые ничего не понимают, которые в тот момент, когда ему будет нужнее всего, чтобы они побыли с ним и молились, чтобы он мог опереться, да, в Гефсиманском саду на какую-то братскую солидарность, они будут спать и не будут понимать, что вообще здесь происходит. И, наверное, вот еще один такой маркер, очень важный, настоящий христианство, это вот это милосердие. То, как мы в обычной жизни можем относиться к людям, которым, в принципе, мы ничем не обязаны. Да, вот. Потому что, понятное дело, там мы все найдем в себе силы позаботиться о людях, которых мы очень уважаем. Мы можем найти в себе силы позаботиться о людях, которые являются частью нашей жизни, будь то жены, будь то мужья, будь то родители, будь то дети. Но когда речь идет о параллельных каких-то людях, да, которые просто живут, людях, которые в нашей культуре там, ну, считают ни за что, да, как вот самарянин, это полукровка для иудеев, это были вообще товарищи-изменники и духовные такие вот еретики, и вообще иудеи старались обходить стороной вот те места, где живут самаряне, да, вот проявить какое-то милосердие, заботу и уважение к такому человеку или к человеку падшему, это уже совершенно другой коленкор. Вот. И третий, наверное, такой маркер – это великодушие. Об этом великодушии говорит Франциск своему преемнику, и об этом великодушие я его очень сильно боюсь, всячески от него прячусь. Не то, что я не принимаю обстоятельства, которые происходят в моей жизни. Вот, слава Богу, что, ну, моя жизнь не нуждается в чудесах сегодня. Но я лишний раз не ищу таких моментов. Это то великодушие, которое зафиксировано в молитве общинных оптинских старцев или в простой форме, в 12-шаговой программе, да, когда мы говорим о том, чтобы Бог дал нам мудрость и душевный покой принять то, что мы не в силах изменить, дал мужество изменить то, что мы можем, и мудрость отличить одно от другого. Там, ну, или та же самая молитва Франциска, что «сделай меня орудием твоего мира», да, «орудием твоей любви». Вот, и я сейчас прочитаю это послание, оно небольшое, и знаете, я вот утром его сегодня читал, И у меня слезы на глаза наворачивали. Но я думаю, это будет удивительный мир в наших общинах христианских, когда мы научимся жить и руководствоваться действительно этими тремя простыми и очень сложными одновременно вещами. Любовь к Богу и переживание нашего сыновства. Без всякого там пафоса, гордости и апломба. Милосердие, которое мы готовы проявлять к людям, которые это совсем не заслуживают. Ну и великодушие, конечно же, в принятии каких-то очень сложных обстоятельств жизни. Об этом апостол Павел писал в первом послании к Колоссянам в 1 главе с 12 по 14 стихи. Давайте я прочитаю их и потом прочитаю Франциском. «Чтобы вы укреплялись через его силу и величие, становясь выносливыми, терпеливыми и радостными. Благодарите Отца, который сделал вас достойными получить часть в наследии святых во свете. Он избавил нас от власти тьмы и ввел нас в царство своего любимого Сына через жертвенную смерть, которого мы обрели искупление и прощение грехов». И вот в этой молитве апостола Павла, да, вот каждое послание, он начинает с такого вот вводных каких-то молитвенных речей. И вот если вы никогда не изучали этих молитв, я очень рекомендую вам их поизучать. Вот так же, как в этом отрывке, он говорит, что основа всего — это благодарение Отца, который сделал нас достойными получить свою часть в наследии святых во свете. И знаете, это напрямую связано с тем, что сделал Иисус, и совсем не связано то, что происходит в мире следствий сегодня вокруг нас. Со всем злом, несправедливостью и каким-то, ну, не очень положительным отношением к нам лично, в силу того, что мы верим, или просто в силу того, что человек, который к нам плохо относится, ну, у него день плохой. Дальше Павел говорит: «Бог избавил нас от власти тьмы и ввел нас в царствие своего любимого Сына, через жертвенную смерть которого мы обрели искупление и прощение грехов». Мы сегодня с вами, каждый день нашей жизни, присутствуем в царстве своего любимого Сына, которое пришло к нам через искупление грехов и через обновление и восстановление каких-то разрушенных вещей. И чем глубже мы укореняемся в его природу, в его силу и величие, как здесь говорит Павел, тем глубже в нас проявляются три вот эти категории, о которых я сейчас говорил. Мы становимся радостными, мы становимся великодушными, и мы становимся терпеливыми. И вот, наверное, вот эти три такие вот вещи, рожденные радостью того, что имена наши записаны в книге жизни, и мы находимся в царстве возлюбленного Сына, это удивительная вещь, которую мы можем в себе раскрывать, причем это раскрытие совершенно не связано с тем, как складывается у нас все в том мире, в котором мы сегодня находимся, потому что это вещи вообще из другой реальности. И именно поэтому, наверное, вот Франциск в его такой вот радикальной игривости, детскости, но в то же самое время в христианской жертвенной прямоте, он, знаете, он ум, ну, по крайней мере, мой такой вот рациональный, просто останавливает или парализует, или, знаете, как вот как стекло, оно разбивается и падает на маленькие кусочки. И вот его послание министру, человеку, который заменит его в руководстве орденом. Смотрите, что он пишет. «Брату Н, министру, да благословит тебя Господь. Говорю тебе, как могу, ради души твоей, все, что будет тебе помехой в любви к Господу Богу и всякого человека, который будет тебе мешать в этом, братья это будут или кто-либо другой, даже если они исколотят тебя, все это ты должен принимать как благодатный дар. И этого ты должен желать, а не другого. И в этом ты должен видеть истинное послушание Богу и мне, ибо я твердо знаю, что это и есть истинное послушание. И люби тех, кто обойдется с тобой таким образом, и не требуй от них ничего другого, кроме того, что Господь дает тебе. И такими люби их, и не добивайся, чтобы они стали лучше. Я вообще не понимаю, как он мог это написать. И это будет для тебя большим делом, чем забереться в затворе. И я узнаю, любишь ли ты Господа, и любишь ли ты меня, слугу Его и твоего, если ты будешь поступать следующим образом. Так что не найдется брата на всей земле, который бы согрешил, как только можно согрешить, чтобы он, увидев глаза твои, не ушел от тебя непрощенным. Если он об этом просит, и если сам он об этом не просит, спроси его ты, не угодно ли ему, чтобы его простили. И если в дальнейшем 1000 раз согрешит он перед твоими глазами, люби его больше, чем меня. И вот за что. За то, что ты можешь привлечь его к Господу. И всегда имей милосердие к таким братьям. Я не знаю даже, что дальше сказать, но вот подобное великодушие, да, это вот то великодушие, которым Иисус парализовал не один раз своих учеников. Первый раз, там, можно сказать, когда Петр, да, вот сколько раз прощать брату моему, там, 3 раза, да, вот Петр решил удивить Спасителя, добавить 1 лишний раз, а Спаситель говорит, что до 70 раз 70 нужно прощать. Тогда ученики очень призадумались. А потом, когда Иисус говорил о браке, ученики сказали такие слова, что если такова обязанность мужчины перед женщиной, то лучше уж даже и не жениться. И это на самом деле потрясающе. В моей жизни было несколько таких людей, которые меня вот этими категориями, ну, просто переворачивали. Людей, которые были способны так любить, людей, которые по-настоящему любили Бога, которые очень глубоко Его знали, жили Его любовью, которых, ну, стеснялись, скажем так, другие пасторы, другие служители, потому что они были, ну, немного чудаковатыми. Но знаете, как мне кажется, вот такая чудаковатость и может спасти мир от греха. Такая чудаковатость способна спасти мир от зла. И вот эта страстная среда, да, вот сегодня, которую церковь проживает, в ней этой чудаковатости полным-полно. Это омытие ног у учеников Спасителем, да, помазывание ног Спасителя Марии или просто помазание Спасителей. Да, вот какие-то такие вещи радикальные. Иисус сказал, что везде, где будет проповедоваться Евангелие, будут говорить именно об этом. Не будут говорить о достижениях учеников. Хотя сегодня, ну и всегда это очень так популярно, достижение Первой Церкви. Мы ставим это себе, так сказать, как важный ориентир, что бесы повинуются, болезни исцеляются, царства распространяются. Но для Иисуса это не было настолько, так сказать, важным, как, ну, потрясающие слова, которые, наверное, в наш век современный достижений даже в голову не умещаются, да, не радуйтесь, что бесы повинуются вам, но радуйтесь, что ваши имена записаны в книге жизни. Или вот как Павел говорит, да, что он избавил нас от власти тьмы и ввел нас в царстве своего любимого сына, через жертвенную смерть которого мы обрели искупление и прощение грехов. И, наверное, что хочется сказать во всем этом? Безусловно, то, что у нас получается в мире земном, по земной мудрости, по христианской мудрости, по какой-то практичности. Это важные вещи, от них нельзя убегать, должно быть и то, но все же мы должны как-то учиться, ну, слово «должны», конечно, такое странное слово, лучше нам будет, если мы будем постигать какие-то вещи, которые были важны для Спасителя. Тем более, что постигать их можно, не совершая каких-то суперординарных вещей. Я вот ехал сейчас в метро, искал, что почитать. Читал Терстегена о том, как искать божественного лица. И вот и простота этих слов, она очень сложна, потому что самая большая трудность в том, что трудностей нет. Вот если бы сказали, вам нужно там 10 тысяч молитв, да, вот, прочитать, вам нужно съездить 10 раз в Иерусалим, вам нужно там 20 раз съездить на миссионерскую поездку, вам нужно там миллион отдать в церковь, и как бы вы обретете жизнь вечную, ну, с этим хоть как-то можно жить. Но когда вам говорят, что вот она, прямо вот рядом с вами, эта жизнь, все, что нужно, нужно попасть вот в тот дух, который писал Священное Писание, нужно успокоиться, войти в свое сердце, по возможности быть настолько чистым, насколько для нас это сегодня возможно. И вот в этой успокоенности, в этой внутренней обращенности, когда дух касается духа, да, вот в истине, в любви, в правде, в милосердии, мы обретем познание Христа, обретем какую-то вот синхронизацию, да, вот с той жизнью, которая у нас есть, переживем с новой силой сопричастность божеского естеству, и в общем и целом это можем сделать на любом месте, в офисе, в метро, в пробке, на улице, вот на радиостанции. Одна из самых потрясающих книг, да, была написана монахом, которого обманули, забрали в монастырь. Он думал, что он станет каким-то великим служителем Божьим, и его закрыли на кухне. Он там мыл посуду и вообще практически оттуда не выходил, потому что вначале его силком держали. И мы знаем, что это одна из самых потрясающих книг в христианстве. Более того, через какое-то время настоятель этого монастыря ходил и подсматривал за этим посудомоем в замочную скважину и питался от него христианской радостью. Да, вот есть такие феноменальные какие-то штуки. И что хочется сказать, друзья, вот уже остается там сколько, 6 минут до конца передачи, понимаете, вот есть, ну, какая-то сумасшедшая сила, что ли, вот, непознанная нами в Пасхе. Да, ведь у Антония Суржского есть замечательная такая работа, как «Ожившие из мертвых». Да, вот мы знаем, что в Римлянах Павел пишет об этом, как ожившие из мертвых. И мы будем скоро, да, вот через 4 дня говорить: «Христос воскрес, воистину воскрес». И это потрясающе, что это исторический факт, это реальность, на которой мы равняемся, это то, без чего наша вера невозможна. Но, может быть, как-то мы найдем в себе такие вот внутренние силы подумать о том, а воскресли ли с ним мы и куда мы воскресли. Как апостол Павел молился и просил, да, мы знаем из заключения, он пишет послание филиппийцам, и в 3 главе он пишет о том, что за секунду, когда он увидел этот свет, ослеп, Бог познал его и спас его, и он всю свою жизнь христианскую и служение распаковывает, да, осознает этот великий дар вечной жизни. Он говорит, что «я от всего отказался, все почитаю за сор, лишь бы только приобрести Христа и познать силу воскресения его». И потом он добавляет и участие в страданиях его. И дело, конечно, не в страданиях, а дело вот в этих, как мне кажется, трех вещах, которые, ну, вот в эту Пасху для меня становятся актуальными. Потому что, ну, действительно, чтобы быть милосердным, нужно быть жертвенным человеком. Нужно действительно платить по-разному. Чтобы быть великодушным и принимать обстоятельства такие, какие они есть, особенно живя в каком-то неустроенном мире, в котором мы находимся, неискупленном мире. Ну, на это нужно очень много мужества. И, конечно же, чтобы не отрываться вот, и не выходить из этой внутреннего нашего святилища, где дух человека общается с Духом Божьим, да, вот из этого царства возлюбленного Сына Божьего, где все основные движения сделаны, и, как Павел об этом пишет в послании к Римлянам в 8 главе и в 5 главе, да, где Дух Святой изливает вечную жизнь через любовь каждую секунду, и никому этот процесс из людей не доверяется, вот это очень удивительная вещь, где он говорит, что ну, никто и ничто не может отлучить нас, не может остановить, не может преуменьшить, не может преувеличить ту полноту и ту мощь любви Христовой, которая изливается в каждого из нас. И вот это такие, мои друзья, размышления, да, вот что наши имена записаны в книге жизни, это первая, наверное, такая часть очень важная, что мы введены в царствие возлюбленного Сына Божьего. В этом царстве есть одна как бы ткань жизни, это любовь, которая, ну, чаще всего в нашем милосердии проявляется, потому что, ну, нельзя любить всех людей так же, как я люблю там своих родителей, или свою жену, или своих детей. Ну, вот относиться к ним с почтением, с уважением, с милосердием, с заботой, ну, это что-то такое вот более понятное. Особенно к тем, кто не может нам воздать за это. К тем, ну, кому, может быть, у нас, ну, кого мы недолюбливаем, скажем так. Могли бы любить, но недолюбливаем. И третье, ну вот великодушие, это несение креста, смерть нашего эго, когда мы принимаем сложившиеся обстоятельства как сложившиеся и ищем возможности их преобразить, в них открыть что-то очень важное. И мне снова хочется прочитать заключение вот ежедневника Мелоди Битти, это такая вот очень интересная штука, которая как бы суммирует все, о чем я сегодня говорил. Смотрите, что она пишет. Что было бы, если бы мы наверняка знали, что все, о чем мы сегодня волнуемся, обернется к лучшему? Что если бы у нас была гарантия, что проблема, которая нас беспокоит, будет решена наилучшим образом и в наилучшее время? Более того, что было бы, если бы мы знали, что года через три мы будем благодарны за эту проблему и ее решение? Что если бы мы знали, что даже наши наихудшие страхи обернутся к лучшему? Что было бы, если бы у нас была гарантия, что всему, что случается и уже случилось в нашей жизни, следовало быть? Что все было запланировано для нас и в наших лучших интересах? Что если бы у нас была гарантия, что люди, которых мы любим, проходят именно через те испытания, через которые им нужно пройти для того, чтобы стать теми, кем им предназначено быть? Более того, что если бы мы имели гарантию, что другие могут быть ответственны за себя, и нам не нужно контролировать или брать за них ответственность? Что если бы мы знали, что будущее будет хорошим, и у нас будет руководство и множество ресурсов выдержать все, что ждет нас на нашем пути? Что если бы мы знали, что все было хорошо, и у нас не было причины тревожиться ни о чем, что бы мы тогда делали? Мы были бы свободными и наслаждались бы жизнью. И вот об этом наслаждении подлинной жизнью, да, что о сем только радуйтесь, что имена ваши написаны у Господа на небесах или в книге жизни, и стоит радоваться. Всего доброго и спасибо вам, дорогие друзья.